Может быть, вы очень классный, скиллованный человек. Может быть, вы хорошо понимаете, как все устроено. Но у директора есть свой сын.
Привет, я Юра Агеев, и это 210-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня в выпуске подкаста запись доклада Вадима Станкевича, прозвучавшего на Product Sense. Название доклада «Первые 30 дней в компании. Чек-лист для продукта, меняющего работу». Из доклада вы узнаете, как использовать испытательный срок для проверки собственных гипотез про работу, как взвешенно принимать решение о том, оставаться или искать дальше свою счастливую звезду, и о том, какая специфика есть именно в B2B. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 10 и 11 октября 2022 года в Москве. Билеты уже в продаже. А теперь к докладу Вадима Станкевича.
Спасибо, друзья, что вы все пришли меня послушать. Это требовало определенного мужества, потому что я сам, честно говоря, хотел вместо своего доклада пойти послушать другой, там тема интереснее. Но я рад, что вы мне доверили свое время, и я постараюсь оправдать ваши ожидания. О чем пойдет речь? Когда вы приходите на испыт, у вас перед вами стоит две задачи. Да? Не провалить испыт и понять, что ты оказался в нужном месте, что ты не будешь жалеть о том, что ты остался через какое-то время. Вообще, честно говоря, когда я планировал это выступление, я решил сосредоточиться на первой теме, но я вспомнил, что я не провалил ни одного испыта в роли продукта. Потом я спросил своих знакомых, своих коллег, которые работали продуктом, они тоже не... Ну, которые у меня сейчас вонда продукта, да? Они тоже не провалили ни одного испыта на продукты. И я понял, что у нас в рисуется пайвот доклада, поэтому мы сосредоточимся на второй теме, как понять, что ты оказался в нужном месте в нужное время и не будешь жалеть. В принципе, на самом деле, когда мы сосредоточимся на проблемах, которые волнуют нас, это волшебным образом нас сфокусирует на задачах компании, и испыт мы тоже не провалим. Мы сейчас вместе посмотрим, как это происходит. Сейчас мы немножко порефлексируем на тему того, для чего нам дан испытательный срок, поговорим о том, на что нужно смотреть, и как сделать выводы, да, то есть это такая агенда. Немножко пару слов о себе, да, то есть я сейчас работаю в компании Ondy, мы разрабатываем white label ride hailing платформу, ну, то есть, короче, white label для такси и для доставок, вы можете прийти к нам, мы сделаем вам диспетчерское и брендированное приложение, и вы запускаете свою службу такси или доставки. Вообще я в продуктовых компаниях в разных ролях с 2010 года, конечно, как любой уважающий продукт, имею кучу левака в виде консалтинга и сам делаю новых продуктов в образовательных курсах у себя в Минске. Ну, поехали, да? Первая треть нашей агенды. Для чего нам дан испытательный срок? Давайте немножко я вас расшевелю. Поднимите руки. Кто на текущем месте работы попал без испыта? О, как говорит учительница в школе, лес рук. То есть в основном вы, в общем, как бы знакомы с проблематикой, да? Представляете, что такое испытательный срок. Ну, давайте немножко побольше рук сделаем. Кто хоть раз провалил на позицию продукта? О, еще меньше. В общем, короче, вы видите, что тема реально нерелевантна, да? Ну почему, да? То есть на самом деле это такое самосбывающееся пророчество, на конференцию не приходят джуны. Поэтому, в принципе, рассказывать про это, вот как тут Дарья рассказала, да, медлам, синьорам, прости господи, CPO, ну это странно, да? Ну давайте немножко порефлексируем, да, раз мы все знакомы с испытом, раз мы его успешно проходили, мы тертые калачи, компания испытывает нас, да, то есть мы знаем, что мы хорошо себя продали на собеседовании, компания хочет проверить нас, насколько мы хорошие продавцы, насколько мы хорошие продукты. То есть компания во время испыта хочет понять вот как раз то, что тоже про это говорили, да, соответствие ценностям, да, то есть насколько хорошо вы вливаетесь в то, как понимает бизнес-компания, как культуру понимает компания. Ну, естественно, психологическая совместимость, да, никто не любит токсичных людей, но и узнать внезапно, что ты токсичный в каком-то коллективе, это тоже открытие так себе. Ну, конечно, вы продакт, да, вас проверяют на количество ценностей, которые вы привносите в ходе своей работы, и на умение включиться в уже существующие процессы, да, то есть не приходить в большую компанию, в чужой монастырь со своим уставом. У каждой компании есть свои какие-то моменты, на которые она проверяет. Я долгое время работал в сфере онлайн-гэмблинга, ставок на спорт, онлайн-казино. Мы всегда проверяли людей на, ну, скажем так, чистоту, да, то есть это сфера, в которой всегда есть какие-то моменты для того, чтобы какую-то инсайдерскую информацию там попробовать применять, да, какие-то темные стороны, да, приемчики, и поэтому были люди, которых мы ловили за руку, и это обычно происходило во время испыта. Но на самом деле вы тоже испытатель. Про это многие забывают, когда приходят на испыт. Ну, в принципе, я сам тоже в такой позиции был, да. То есть, но на самом деле важно помнить, что вы испытываете компанию, ну, достаточно простые вещи, которые вы можете сразу интуитивно понять. Ваши собственные ожидания, ваши собственные ценности. Хотите ли вы приходить на работу, включать Zoom и так далее. Немножко сложнее — это следующий уровень рефлексии, такие прогнозные показатели, да, то есть какие перспективы есть реально у компании и продукта. Ведь этот процесс обмена ценностями на собеседовании, он точно такой же, как при любой продаже. Вы продаете себя компании, компания продает себя вам. Можете ли вы реально что-то повлиять? Да, то есть это очень больно, когда вы продакт, и когда вы ходите и понимаете, что все можно сделать лучше, но нельзя. И последнее, да, возможен ли карьерный рост. То есть, может быть, вы очень классный, скиллованный человек, может быть, вы хорошо понимаете, как все устроено, но у директора есть свой сын, да, как в том анекдоте про маршала. Почему сын генерала не может стать маршалом? Потому что у маршала есть свой сын, да. То есть, может, в этой конкретной компании ваш карьерный рост невозможен не в силу ваших профессиональных компетенций, а в силу каких-то внешних обстоятельств, которые вы не можете контролировать. И лучше с этим познакомиться заранее, во время испытательного срока. Ну и, по сути дела, да, нас с вами испытывает это знакомый паттерн, да, гипотеза, действие, данные, вывод, ходи-цикл. У нас есть гипотеза о том, что нам подходит эта работа, нам надо получить какие-то метрики, которые мы сможем проверить. Что нам надо, это получить какую-то методологию, да, то есть на что мы можем опираться, чтобы ответить вот на эти три сложных прогнозных вопроса про карьерный рост, про ваше влияние на продукт и про то, что вы не будете жалеть о том, что остались. Поэтому переходим ко второй части, да, на что мы будем смотреть во время испытательного срока. Давайте немножечко еще порефлексируем на тему своего собственного опыта. Скажите, кто из вас приходил на работу продуктом и первым делом хватался упорядочивать бэклог? Ну, тут мы уже более-менее на одной волне. Хорошо, да, то есть это такое, на самом деле, ну, продукт и бэклог — это вещи, которые друг к другу притягиваются, все правильно. Это наша работа, в конце концов. Но перед тем, как за это браться, да, стоит посмотреть, есть ли вообще в этом смысл, ответить на более глубокие, более фундаментальные, более сложные и важные вопросы, чем порядок задач. Во-первых, бизнес-модель. Давайте оглянемся, посмотрим на то, что происходит вокруг вашего продукта. Вы пришли на растущий рынок или падающий, да, то есть... Ну, бывает такая ситуация, когда вы приходите в компанию, там, топ-менеджер, который вас нанимает, или фаундер, ну, говорит, слушай, ну, мы делаем вот крутую штуку, да, она порвет рынок. А на самом деле вы делаете то, что уже рынку давно не нужно, да, то есть вы делаете более хорошую Nokia, а все давно ходят с айфоном. Вот тут вот есть сбоку маленькая, ну, не знаю, видно вам, если не видно, можно будет, наверное, потом на видео или на презах посмотреть. Матрица... Бостонской консалтинговой группы по типам продуктов, да, ну, может, вы знаете ее, там продукты «Трудные дети», те, которые стартуют на рынке, звезды, которые быстро растут, да, ну, вот как Клабхаус такой, жух, дойные коровы, ну, это вот что-то такое выросшее, уже большое, захватившее большой кусок рынка, да, там, ну, не знаю, типа Mail.ru, Яндекса, Гугла, Убера, и есть старые собаки, да, то есть я, честно говоря, не очень себе представляю, да, если в зале есть такие люди, не обижайтесь, я не очень представляю, что чувствует продукт ICQ, но он точно есть, да, то есть я не представляю, что чувствует продукт, который развивает какую-то старую там утилиту, которая там для Windows была написана, да, то есть вот сейчас в эпоху Android, Mac, да, но эти продукты нужны, ими до сих пор пользуются, кто-то должен дальше ими заниматься, да, если вам с этим окей, без проблем, вам просто надо понимать, что это умирающий продукт, ну, который уходит с рынка. Я один раз тоже так пришел, то есть, в принципе, моя первая позиция продукта, это была позиция продукта на таком продукте, который уходил с рынка, это был интернет-портал плюс газета, и фаундер меня позвал, говорит, давай сделаем свой аналог Хабра, ну, белорусский, да, то есть, а это был 12-й год, то есть Хабр на тот момент уже давно существовал, ну, я тогда не очень это понимал, да, то есть я только погружался в эту профессию, да, я до этого работал там в маркетинге, в пиаре, и для меня бы это было, ну, большим открытием, что продукты, оказывается, не просто иногда, скажем так, выстреливают, да, но еще и уходят с рынка. Ну, просто вам надо понимать. Если я ничего, ни о чем не жалею, это был классный опыт, я всему научился, я пошел дальше. Но когда вы ждете того, что вы сделаете что-то крутое и растущее, а вы не можете просто в силу рыночных условий, у вас возникает сильный диссонанс, и лучше к этому быть готовым заранее. Следующий момент — это окно возможностей. Ну, вот я тут уже сказал, да, про Гедит. Ну, условно говоря, когда вы сейчас приходите, начинаете делать новый продукт, да, ну или в какой-то продукт растить его приходите, и это позиционируется как Uber для чего-то. На мой скромный взгляд, да, ну вот с моей колокольни, для большинства сфер Uber для чего-то делать уже поздно, да, там, в силу какой-то юнит-экономики, в силу распределения каналов, да, которые уже поделены между игроками, да, но если вы там не супер-изобретатель каких-то виральных механик, это очень сложно. Если вы говорите, да, мы с самого начала ориентируемся именно на виральную механику, мы хотим делать клабхаус для чего-то, это уже звучит, ну, по крайней мере, адекватнее моменту, свежее. А вообще очень классная тема, если вы познакомитесь с теорией ограничений Ильяху Голдрата, вот его самая известная книга «Цель», это такой, ну, можно сказать, бизнес-роман, да, то есть она, с одной стороны, как бы художественная, с другой стороны, там тоже много выкладок, много всякой математики, он рассказывает, какие есть ограничения. Я точно не помню, какой там завод у него был, ну, какой-то трубопрокатный комбинат, условно говоря, да, то есть вот у его главного героя. Он приходит, видит там какие-то груды железок между станками, да, там типа станки не справляются, он устраняет это ограничение. Потом сейлы не справляются, он устраняет это ограничение. Потом понимает, что он уперся в потолок рынка, ему нужно расширять номенклатуру своей продукции, да, и он начинает уже с этим ограничением бороться. То есть если вы поймете, какова природа ограничений того продукта, на который вы пришли, вам будет намного проще работать с ним, намного проще строить ментальную модель в своей голове, что вам следует сделать с каждый следующий шаг. Дальше, да, на что надо ответить во время вашего испыта первые 30 дней. Почему компания зарабатывает деньги, да? То есть я не говорю сейчас о каких-то метриках, ретеншене, да, там и так далее. Нет, самое простое. Почему пользователи вообще в принципе выбирают ваш продукт? Каждый фаундер, каждый топ на каждом собеседовании будет вам рассказывать: мы Apple в мире чего-то, да? То есть мы делаем самое классное то-то, да? То есть мы вот прям в лепешку расшибаемся, думаем там про пользователя, про интерфейсы. Не надо, снимайте лапшу с ваших ушей. Говорите, смотрите, что считают пользователи. Нет ничего плохого в том, чтобы быть не Apple, а Meizu, да? То есть кто-то покупает эти телефоны, их покупают даже больше, чем Apple. И в этом нет ничего плохого, да? Просто вам надо понимать, если вы приходите в Meizu и начинаете делать Apple, это не сработает. Вы точно и испыт не пройдете, и себя в неловкое положение поставите. Еще будете думать, что это вы в чем-то виноваты. Ну и если получится, да, будет совсем круто понять, в чем суперсила вашего продукта, да, то есть, ну, вот, условно говоря, Макдональдс, да, на мой вот личный вкус, да, он не очень сильно там отличается по вкусу от большинства другого фастфуда, да, кто там что не говорит. Его суперсила в том, как он расположен. Все самые крутые локации, они всегда в себя включают именно Макдачную. Да, то же самое со многими другими продуктами, да, то есть вот, ну, я не могу сказать, что там у Букинга там самый крутой поиск по отелям, да, ну, просто вот у него очень прокачанная SEO-шка, у него очень прокачанный бренд, очень прокачанная реклама. Ему уже продукт в этом вопросе, да, это вторая позиция, суперпауэр именно acquisition. Но есть чисто продуктовое преимущество, да, и это окей, то есть, ну, я вот считаю, что, например, Майера, да, вот у него суперкрутое продуктовое преимущество, да, из железных продуктов меня вот очень приятно удивил Smart TV LG, у которого пульт там со световой точкой ездит, ты можешь на экране там все выбирать. Вам надо понимать, какого рода преимущества есть у вашего продукта для того, чтобы развивать его, понимать. Потому что если вы будете пытаться вырастить из семечки березы дуб, у вас ничего не получится. Вы сможете вырастить только березу. Вам надо ждать, надо исследовать, понимать, что вы делаете именно березу. Дальше. Насколько вообще, в принципе, те, кто вас нанял, толерантны к риску? Это надо заранее проговаривать. У меня есть история моего коллеги. Мы работали вместе в букмекерке, и он хотел запускать продукт для киберспорта, да. В чем разница между обычным спортом и киберспортом? Киберспорт смотрит, чтобы научиться играть в эту игру, да, то есть вы не смотрите игру Рональдо, чтобы научиться лучше играть в футбол. А в киберспорте вот именно так. Но в процессе взаимодействия с фаундером выяснилось, что ему эта позиция, короче, ни разу не близка, он не понимает ни киберспорт, ни особенности аудитории. В итоге получился просто еще один букмекер, только с линиями по киберспорту. Естественно, продукт, который это запускал, он не смог там реализовать все идеи, свести хорошо экономику, и оказался виноват, ему пришлось уйти из компании. Дальше, да, то есть процессы, которые уже есть в компании. Если у него какие-то хади-циклы, это неважно, как в каком виде, да, у вас могут быть, это может называться agile, могут быть какие-то двухнедельные, месячные совещания. Главное, чтобы была рефлексия над результатом. И второе, надо понимать, как работает ваша цепочка разработки и доставки ценности. Есть ли у вас, возможно, в принципе, continuous integration, continuous delivery. То есть насколько быстро вы сможете проверять гипотезы, насколько быстро вы сможете получать обратную связь. Это очень важно, когда да, вы приходите в продукт для того, чтобы его быстро развивать, растить и монетизировать. Да? Важный вопрос, верят ли, в принципе, топы, фаундеры цифрам, да, то есть Даже не столько цифрам, сколько в целом исследованиям. Потому что качественные исследования, они тоже довольно неплохо бывают, выражаются цифрами. У меня был на консалтинге продукт. В общем, ребята сделали мобильное приложение, типа «Фермерский рынок». Ну, сделали, фермеры к ним что-то не приходили, наняли продукта, да, почему не работает? То есть уже подход классный. В общем, он пошел делать КСДФ и выяснил, что фермерам просто неинтересны те объемы, которые генерируют приложение. Они готовы тебе привезти, ну, там, типа, 5 тонн картошки, да, но по 10 килограмм каждому покупателю они развозить не готовы. И фаундеры уволили этого продукта, потому что им не понравились результаты исследований. Да, если вы в B2B, в B2C, прошу прощения, то, в принципе, что вам надо понимать? Ну, вам надо понимать, если кто-то, кто следит за воронкой. Да, так бывает, что вы приходите, за воронкой никто не следит. Ну, это, на мой взгляд, все там, красный флаг. Отток, да, то есть есть ли вообще проблема с черным, есть ли вообще проблема с тем, что нужно выстраивать ретеншн и управлять. Это не для всех важно, да, ну, надо понимать, что это кого-то волнует, да, что вы можете вообще, в принципе, этим заниматься. Ну и конверсия, да, то есть, понятно, тут вопросы, как бы, вопросов никаких нету. В B2B свои приколы, да, на что там надо обратить внимание? На то, чтобы это не было аутсорсом, да, чтобы вы не делали заказной продукт для кого-то, ну, заказную разработку для кого-то одного, да, то есть, если у вас клиенты, которым нельзя отказать в B2B, да, вот они приходят, говорят, мне нужно с перламутровыми пуговицами, вы говорите, ок. Если какой-то моноклиент, который когда уйдет, от продукта ничего не останется, да, то есть можно будет компанию закрывать, потому что все остальные не приносят денег. И важный момент именно для продукта, дадут ли вам доступ к представителям конечных пользователей, потому что есть такие вертикали, в которых вы будете работать через посредников, интеграторов, и они будут от вас максимально прятать. И КСДФ превратится в очень нетривиальную задачу. Это нормально, с этим можно жить, просто насколько вы готовы. Давайте просто посмотрим, какого рода вопросы нам еще надо задавать, чтобы сделать правильные выводы. Нас интересуют реальные цели тех, кто нас нанимал. Да, особенно это важно, когда вас нанимает не фаундер какой-то небольшой компании, а топ в какой-то крупной корпорации. Они действительно хотят сделать что-то полезное или это имитация бурной деятельности? Потому что во втором случае, да, вы можете подписаться, конечно, на эту имитацию, участвовать во всех этих телодвижениях и обрядах, но не надо ждать, что вы сделаете какой-то суперпрорыв на рынке. Насколько, в принципе, те, кто вас нанимал, готовы к изменениям по вашей инициативе? Потому что вы можете знать, что делать, прийти, рассказать, а вам скажут, ну, нет, типа, почему? Ну, потому что я не хочу. Это грустная история. Есть ли ресурсы, да, то есть иногда цели могут быть амбициозные, задачи хорошие, все хорошо, но у вас нету ничего, да, то есть у вас есть один разработчик, там, не знаю, $1000 в месяц на привлечение пользователей, и все. И это, ну, как бы очень сильно вас ограничивает. Но опять же, да, то есть в ту же колонку, да, цели более-менее реалистичны или нет, да, то есть когда мы хотим сделать конкурента какого-то суперклассного сервиса, да, который уже захватил рынок, мы начинаем думать в категориях, ну, такой фронтальной атаки, да, это не всегда правильно, да, то есть лучше, когда вы цели сформулируете правильно и делаете эту атаку такой фланговой, да, то есть работаете с какой-то более сегментированной аудиторией. Ну и последний, да, пункт, это, на мой взгляд, вообще показатель всего, то есть насколько руководители разбираются в том бизнесе, которым занимаются, да. Иногда бывают очень такие примеры анекдотичные, да, когда, например, интернет-агентство, оно хочет сделать свой продукт для пополнения рекламных кабинетов там разных рекламных систем, но при этом оно, когда нанимает продукта, говорит, типа, продукт он еще умел программировать, да, то есть мы не хотим отдельно программиста нанимать. Ну и ты понимаешь, да, окей, ребят, флаг вам в руки. Ну и под конец, как квинтэссенция всего сказанного, два мысленных эксперимента, которые вам позволят принять правильное решение и не раскаиваться о нем потом через год или хотя бы через 3 месяца. Первое, да, что будет с бизнесом вашего продукта, если прямо сейчас уволить всех в отделе разработки? Как вы думаете, какой правильный ответ для того, чтобы вы остались в этой компании? Да, все должно работать, как и работало. То есть операционка должна оставаться, да, там саппорт, девопсы, там что-то еще. Но разработку и вас можно уволить в любой момент. Это правильно, это хороший продуктовый бизнес. Ну и второй момент, да, готовы ли вы порекомендовать вашего брата или лучшего друга? Ну, здесь, наверное, правильный ответ очевиден, да, если не готовы, а почему вы сами решили там оставаться? Все, спасибо, у меня все. Facebook, LinkedIn, Telegram, стучитесь, с удовольствием пообщаемся.
спасибо за доклад, было очень интересно. Меня зовут Юлия. Собственно, для меня эта тема очень близка, потому что со следующей недели я выхожу на новое место работы. И в связи с этим такой вопрос. То есть, что я хочу, это пойти в поля, да, там в первые 3 месяца узнать, как это все работает, ну, то есть погрузиться максимально, да, с головой. Но вот, допустим, руководителям, у которых напрочь иногда отсутствует какое-то продуктовое мышление, будет казаться, что я не то чтобы ничего не делаю, да, но, по идее, должна вот как раз взяться за бэклог и там на третий день работы уже там разносить таски в джире и так далее. Собственно, вопрос, можно ли это вообще донести до руководителей и как показать, что на самом деле работа продукта — это вот как раз не перетаскивание этих тасок, да, а именно пойти и поработать с бизнесом, если у них вот, допустим, отсутствует продуктовое мышление. Как это показать вообще?
Ну, как всегда, вариантов несколько, да, то есть можно сказать, что есть ситуации, на которые я могу влиять, есть ситуации, на которые я не могу влиять. Если вы принимаете, что вы можете влиять, можно попробовать рассказывать это руководителю, можно рассказывать какие-то кейсы, да, как продукт на что-то повлиял, рассказывать, для чего это делается, да, вот кейсы — это очень хороший способ продавать свою ценность, потому что они, ну, очень наглядные, да. Или если вы считаете, что вы не можете на это повлиять, да, ну тогда надо просто полдня перетаскивать тасочки в джире, да, полдня заниматься исследованием в полях. Да. Ну или третий вариант — это понять, что, наверное, может, это не совсем то, ради чего вы родились, и искать какое-то другое место.
Еще вопросы? Можно я тогда заполню паузу? Скажи, пожалуйста, вот у тебя на слайде было, в чем суперсила или нечестное преимущество? Вот нечестное преимущество — это что за интрига?
Ну, нечестное преимущество — это вообще термин из лин-стартапов, да, когда они там ищут какие-то узкие места на рынке, да, и через них работают. Ну, имеется в виду то, за счет чего продукт в какой-то рыночной нише живет, да, то есть, вот, например, да, то есть вы можете быть дешевле, чем конкурент, вы можете там быть стабильнее там в своей работе, да, если это какой-то B2B, вы можете давать откаты, если это B2B, это все будет ваше нечестное преимущество. Потому что конкурент не может их повторить, да, у вас есть связи или у вас есть какая-то супернадежная платформа, да, то есть нечестное преимущество — это то, что невозможно повторить там за какое-то сжатое время.
Привет, спасибо за доклад, меня зовут Шура, я с Тинькова. Вопрос. На слайде про B2B были описания того, вот аутсорс, не аутсорс, можешь, пожалуйста, рассказать, возможно, для того, кто работает B2B, очевидно, что моноклиент — это круто, безотказность — это круто. Можешь рассказать для тех, для кого не очевидно?
Это вообще не круто. Моноклиент — это очень не круто, потому что он начинает вас выкручивать и по цене, и он начинает быть очень капризным, да, то есть... Да, у вас есть какая-то компания, которая, по сути дела, наняла всю вашу компанию для того, чтобы вы делали что-то для них, да, они начинают очень жестко вас прогибать по всем параметрам, да. И очень часто это вступает в конфликт с вашими собственными целями, то есть вы хотите там делать, ну, не знаю, какой-то красивый онбординг для того, чтобы больше приходило там новых клиентов к вам. Ваш вот этот моноклиент, он говорит, нет, типа, мне очень срочно надо там интеграция с какой-то там новой CRM-системой, которую я внедрил, типа, все силы бросаем на это. И вы отказаться не можете, потому что вы от него деньги получаете, там, львиную долю, да, но и он затормаживает вас в развитии. То есть моноклиент — это как раз такой dark pattern, которого лучше избегать. Безотказность, ну, это то же самое, да, то есть есть какие-то особые отношения с какими-то клиентами, которые ставят вам, по сути дела, вместо вас расставляют приоритеты в вашем бэклоге. Это тоже такой плохой паттерн в работе B2B-компании. То есть в хорошем B2B отношение к клиенту — это пошли они все на.
Сейчас он нас чему-то не тому научит в клиентоориентированности. Но на самом деле вот то, что Шура уточнила, и то, что Вадим комментирует, это называется еще проклятие агентства одного клиента. И спасибо Вадиму за то, что он привел нам бостонскую модель управления продуктами. Как раз когда мы становимся абсолютно зависимы от своей дойной коровы, и Клейтон Кристенсен в книге «Дилемма инноватора» как раз описывает такой кейс, когда IT-компания становится заложником своего собственного продукта, потому что он становится ключевым, дойной коровой и не развивает никаких новых звезд, ну и постепенно отдает рынок более мобильным, амбициозным, новым стартапским компаниям и помирает.
Ну да, но обычно вы, конечно, на горизонте там 2-3 месяцев или даже года работы в компании этого всего не увидите, да, это такие длинные процессы. Но как уходит моноклиент, за год вполне можно увидеть и оказаться у разбитого корыта, ну так, внезапно.